Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для вопросов атеиста. То есть, если вы атеист, если вы не верите в Бога по каким-то причинам, то добро пожаловать с вашими вопросами, с вашими возражениями, с вашими недоумениями. Эта передача как раз для вас. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, то вы столкнулись с вопросом атеиста, и этот вопрос вас как-то запинает, как-то вы не находите на него ответа, опять-таки добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте teos.media. Можно присылать их, ну там на сайте вы увидите, там будет такая полоска «Слушать эфир в студии», кнопка «Задать вопрос». Вам, когда вы на нее нажмете, вывалится форма, и вы напишите, что вы хотели бы спросить. Можно оставлять также комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, тоже можно писать на тот же адрес, и я тогда постараюсь в следующем нашем эфире ответить. И вот я вижу уже, но сейчас на них отвечу. Перед этим я хочу поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Те люди, которые посылают нам 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вообще продолжаем наше служение благодаря вам. Большое вам спасибо. Вот то, что мы выходим в эфир, это ваша заслуга. И как оказать эту поддержку, вы увидите на нашем сайте teos.media. Там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа, и первая же страничка, которую он выдаст поисковик, будет вести на первая же ссылка, будет вести на страничку моей передачи, вот, которую вы сейчас слушаете, и там вы увидите, как ее поддержать. Итак, вот уже есть. Вы говорили, что воскресение Христа не могло быть галлюцинациями апостолов, как минимум, потому что это не соответствовало культурным ожиданиям, так как в то время людям повсеместно могли являться призраки умерших, но не воскресшие люди. Но разве Христос до своей смерти не говорил ученикам о разделении души и тела? У них могло сформироваться убеждение воскресения. Я не уверен, что я правильно понимаю ваш вопрос. В Библии мы находим то, что библейские священнописатели воспринимали смерть как разделение души и тела. Было ли это что-то новое, чему их научил Христос, или это присутствовало в их культуре? По-моему, присутствовало уже, если я не путаю. Но аргумент, что воскресение не соответствует культурным ожиданиям, немножко про другое. Люди не верили в эпоху Христа, что будет воскресение одного человека. Иудеи верили во всеобщее воскресение, что оно произойдет в последний день. Но они не верили в воскресение одного человека. Если бы апостолы увидели призрак, видение воскресшего Христа, они бы и сказали, что это призрак и видение. То есть никто не стал бы объявлять воскресшим, физически, телесно воскресшим из мертвых человека на основании того, что они видели призрака. Призраков люди в ту эпоху видели сколько угодно. Есть сохранившиеся рассказы из античности, как языческой, так и иудейской, что вот призраки, они могли являться там главным образом для того, чтобы попросить о надлежащем погребении. То есть считалось, что если человека не похоронили должным образом, он стал, например, жертвой убийства или еще как-то вот не предали должному погребению, он горемычный, не может успокоиться, ходит, беспокоит живых. И в конце концов оказывается, что если его похоронить как следует, то он успокаивается. И если бы люди увидели в видении призрака Иисуса Христа, но они бы сказали «призрак», что до этого были призраки, после этого будут призраки, это ничего не меняет. Но апостолы подчеркивают, они на это всячески упирают, что Иисус Христос воскрес из мертвых буквально телесно и физически, и что это некое уникальное событие, которое вообще все меняет, которое вот все теперь по-другому. Из-за того, что произошло вот это уникальное, единственное событие в человеческой истории, Христос воскрес из мертвых. Галлюцинация, она не привела бы к такой вере. Она привела бы просто к тому, что, ну да, вот явился призрак Иисуса. Бывает, что призраки являются, что бы им не явиться. Такое бывает сплошь и рядом. Это бы не породило веры именно в физическое воскресение. Ну, там с теорией галлюцинации, собственно, там масса проблем, начиная с того, что не бывает коллективных галлюцинаций. Вот галлюцинация – это, в принципе, индивидуальное явление. Бывает коллективный бред – это да. Бывает индуцированный, вернее, бред. А бывают коллективные иллюзии, когда люди что-то одно принимают за что-то другое. Но не бывает коллективной галлюцинации. Галлюцинация – это порождение индивидуальной психики человека, они строго индивидуальны. Поэтому апостолы не могли коллективно галлюцинировать. Это так не бывает. В истории психиатрии нет никаких коллективных галлюцинаций, не отмечено. Второе – это то, что апостолы… Ну, второе, и, наверное, вот тоже один из таких убойных моментов против теории галлюцинации – это пустая гробница. Мы знаем, что гробница была пуста. Откуда мы это знаем? У нас есть, по крайней мере, 4 линии аргументации, которые указывают на то, что гробница была пуста. Первое – это то, что первыми воскресшего обнаруживают женщины. И в античном мире никто не стал бы сочинять легенду о пустой гробнице, которую обнаруживают женщины, потому что женщины не считались надежными свидетельницами, и у язычников сообщение о том, что первыми воскресенье обнаруживают женщины, вызывало язвительные насмешки. Да кто видел там, какая-то сумасшедшая женщина, это цель списал. Поэтому никто не стал бы выдумывать рассказ, в котором гробницу первыми обнаруживают женщины. Второе – это то, что гробницу предоставил друг Иисуса, Иосиф Аримафейский, знаменитый член Совета. Отмечается, что не участвовал в распятии, но вот он член того самого совета, который приговорил Иисуса к смерти. Отношения между Синедрионом, то есть вот этим советом, и христианами были очень плохими с самого начала, потому что Синедрион пытался запретить апостолам проповедовать, говоря, вы хотите навести на нас кровь того человека. Ну, понятно, то есть фактически проповедь того, что Иисус есть Мессия, он воскрес из мертвых, она говорит о том, что Синедрион распял Мессию. И это не очень нравилось Синедриону, такое вообще возвещение. Поэтому пытались апостолов заткнуть и воздвигали на них гонения. И вот в этом контексте такой член Синедриона, который оказывается другом Иисуса, его бережно хоронит в своей гробнице, то есть гробница, в которой никто не был положен, но это фактически фамильный склеп, который вырублен в скале, и вот, очевидно, это дорогое очень, там вырубали-то вручную, очень дорогое место, и Иосиф Аримафейский, он настолько предан Иисусу, что он эту гробницу ему отдает только для того, чтобы его каким-то почтенным образом похоронить. При этом Иисус уже умер, и с него ничего нельзя получить. То есть он не пытается там... Я тебе сделаю услугу, а ты меня посадишь на высокое место, когда ты воцаришься. Нет, он видит, что Иисус мертв, его уже все убили. Но он проявляет преданность по отношению к уже мертвому Иисусу, и он его хоронит в своей гробнице. То есть человек входит к Пилату, там не боясь оскверниться. То есть Иосиф проявляет большую преданность Иисусу. Это такой очень положительный персонаж, и никто не стал бы выдумывать легенду, в котором такой положительный персонаж является членом Синедриона. Это как если бы в рассказе о новомученике говорили у вас, что пришел член совнаркома и его там с почетом похоронил. Третье – это то, что Матфей приводит рассказ о том, что иудейские начальники пришли и довольно денег дали воинам, чтобы им сказать, что вы скажите, что ученики украли тело, пока мы спали. И принесло слово всем между иудеями до сегодня. То есть Матфей полемизирует с той точки зрения, что тело было украдено из гробницы. Но, очевидно, в этой полемике не было бы смысла, если бы Матфей не, если бы не распространялись такие слухи. Матфей оспаривает что-то, что говорили, что-то, о чем слухи ходили. И четвертое – это то, что проповедь воскресения, она начинается в Иерусалиме, где все это и происходило. И если бы тело Иисуса было, с ним как-то по-другому поступили, его бросили в ров, там еще что-то куда-то оно пропало, то не было бы никакой пустой гробницы, эту проповедь легко было бы опровергнуть, потому что, ну, Иерусалим – это не настолько большой мегаполис, что можно, люди могли выступить и сказать, что вы там врете-то, не было никакой пустой гробницы. То есть проповедь, которая включает в себя пустую гробницу, она не могла бы начинаться в Иерусалиме. То есть против теории галлюцинации у нас говорит невозможность коллективной галлюцинации, пустая гробница и несоответствие культурным ожиданиям тоже, потому что галлюцинации, они бы встраивались как-то в ту картину мира, которая у людей уже есть. Еще можно заметить, что апостолы после распятия Иисуса, они не находятся в каком-то напряженном таком ожидании. Сейчас вот мы уже куличей напекли там, сейчас свечки зажжем, закричим «Христос воскрес!» Нет, они пребывают в полной подавленности и унынии. Там нет такого, что они высматривают, ну, сейчас воскреснет, ничего подобного. Даже когда Христос воскрес, даже когда Он явился женам мироносицам, апостолы на это реагируют без энтузиазма и показали слова их пустыми, не поверили им. Это поразительное сообщение Евангелия, потому что оно явно исходит от самих апостолов. В более поздних текстах никто не говорил такой компромат на апостолов. Апостолы, они все такие без страха и упрека. А в Евангелии мы видим, что апостолы ведут себя не идеально. Они сначала не верят мироносицам, потом Лука и Клёпа идут по дороге в Эммаус, и их встречает Христос, они его не узнают и говорят, ну, ты знаешь, тут был такой Иисус, сильный в слове и деле пророк, его распяли, ну, увы, увы, увы. А некоторые женщины из наших говорят, что видели ангелов, которые сообщили, что он жив. То есть они не верят, у них нет еще веры в то, что он воскрес. То есть они не находятся в состоянии такого напряженного психологического ожидания. Сейчас воскреснет, нет, нет. И, соответственно, у них нет какой-то психологической накрутки, которая могла бы способствовать галлюцинации. Пример, кстати, того, что галлюцинации не заразные, это, знаете, один из противников, то есть человек, который не верит в воскресение Христа, Барт Эрман, он приводит пример, что вот там у католиков есть сообщение, что им являлась Матерь Божия, и это же наверняка галлюцинации. Ну, тут он, это кольцевой аргумент, он заранее предполагает, что они галлюцинации. Но если почитать подробнее, например, историю Лурда, это вот место во Франции, где явилась Матерь Божия, она явилась, собственно, одной девочке, которую звали Бернадетта Суберу, и единственный человек, который ее видит, это, собственно, Бернадетт. А там начинается большое религиозное движение, там приходят люди, сообщают об исцелениях, о чудесах. Какие-то огромные толпы народ туда приходят, очень взволнованные, власти очень не знают, что с этим делать. В общем, движуха огромная и никаких заразительных галлюцинаций. Никто не говорит, а я тоже видел. Нет. Вот, кажется, идеальная среда для того, чтобы заразиться галлюцинациями, и ничего не происходит. Там толпы народа в религиозном энтузиазме, все сообщают о чудесах. Единственное, кто видит Марию, это Бернадетта Суберу. никто другой даже не претендует. То есть то, что бывают какие-то заразительные галлюцинации, ну, нет, не бывает. Даже кажется, в наиболее благоприятном для этого случае мы никаких заразительных галлюцинаций, которые передаются воздушно-капельным путем, не видим. Поэтому теория галлюцинации, она не работает абсолютно. И в этом отношении мне очень нравится позиция самого Бартермана, который говорит, ну, конечно, любые попытки объяснить воскресение какими-то естественными событиями, они будут исключительно за уши притянуты, но все равно это правдоподобнее того, что произошло чудо, он воскрес из мертвых. Эрван, он исходит из так называемого аргумента Юма против чудес. Этот аргумент, он ошибочный, он совершенно кольцевой, но он просто исходит из этого аргумента, он говорит, что чудес не бывает, потому что чудес не бывает. И вот этого не может быть, потому что не может быть никогда, и поэтому даже если мы не знаем, что там произошло, ну не мог же он воскрес. Если мы не придерживаемся материализма, если мы не считаем, что чудес не бывает, потому что никогда, ну, у нас нет причин сомневаться в том, что апостолы говорят правду, и он действительно воскрес. Когда читаешь Новый Завет, невозможно избавиться от впечатления, что Христос обещал вернуться при жизни этого поколения. Не приедет род сей, как все сие будет. Как объяснить, что прошло уже 2000 лет, и он так не вернулся? Тем, что все сие будет, относится не приедет род сей, как все сие будет, это уже сбывшееся пророчество. Там действительно речь идет о поколении. Вот это поколение, оно еще не уйдет, как произойдет что? Вот если мы откроем Евангелие, то там речь как развивается. Ученики говорят Иисусу, посмотри, какие камни, какие великие здания. То есть вот они показывают храм, который возвел Ирод Великий. Ирод Великий, он был строитель, он много чего построил. Он построил, в частности, великолепнейший Иерусалимский храм. Если бы в наши дни были какие-нибудь сторонники Ирода, они могли бы говорить, что вот какой Ирод был молодец, он тут много чего построил, храм построил, куда Иисус пришел. Но Ирод Великий, он много чего строил, действительно, и храм действительно был великолепен, особенно для мира, для которого там люди жили в таких маленьких домиках, и для них вот эта грандиозная постройка была чем-то из ряда вон выходящим, чем-то, что производило на них самое поразительное впечатление. И, естественно, апостолы, как иерусалимляне, как, вернее, иудеи, они испытывали такую патриотическую гордость, какой вообще замечательный храм. Ну, Ирод, может, он и тиран, но вот ну, храм-то он построил. И Иисус говорит, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. То есть что будет разрушено? Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен. И апостолы у него говорят, Господи, когда это будет? И он им произносит определенную речь, и он говорит в конце этой речи, не придет род сей, как все сие будет. То есть что будет-то? Будет разрушение Иерусалима. Иерусалим будет разрушен, что и произошло. В 70-м году нашей эры Иерусалим был разрушен после неудачного восстания иудеев против Рима. Вот. В этом вот эта страшная трагедия, которую Господь предсказывал, он неоднократно предсказывал разрушение Иерусалима, и оно произошло вот при жизни вот этого поколения. Поэтому не придет род сей, как все сей будет, относится к разрушению Иерусалима. Там, в общем-то, все, что Господь говорит в этой речи, оно находит себя определенно. И если мы вспомним библейский язык, мы вспомним так, как говорили пророки, это говорится именно о разрушении Иерусалима. Другие высказывания Господа, которые понимаются как указание на скорый конец света, их нужно отдельно рассматривать. Но я бы обратил внимание на притчи в Евангелии, где говорится о том, что между первым и вторым пришествием Господа проходит какое-то длительное время там. И как Господь замедлил, все задремали и уснули. Вот эти мудрые и неразумные дела. Или говорится о том, что Христос сравнивает Царство Небесное с деревом, которое вот сеется маленькое зернышко, вырастает здоровое дерево. Дерево растет медленно, оно долго растет. Это не что-то, что происходит быстро. Или закваска в тесте, она тоже сквашивается не моментально. Это вы не бросили дрожжи, и вы не стоите над этим тестом, смотря пока оно там. Вы просто уходите куда-то, занимаетесь своими делами, потому что оно там скисает без вас. Это долгий процесс. И вот притчи Господа, они указывают на то, что все успевают задремать, уснуть, там нерадивый раб говорит: «Не скоро придет господин мой», то есть второе пришествие – это что-то, что происходит после какого-то достаточно длительного срока. Поэтому предсказание о том, чтобы Христос, о том, что вот конец света сейчас не придет Россия, как все себе будет, относится, собственно, к разрушению Иерусалима. А вот между его первым и вторым пришествием притчи его указывают на то, что пройдет значительное время. Алиночка пишет: «Всегда ли наличие речи говорит о наличии сознания? Возможно, был бы мир, в котором есть люди, у них есть речь, мысли, но нет сознания. Если исключить солипсизм, конечно». Думаю, что всегда. И я не думаю, что мир без сознания включал бы людей, у которых есть речь, и уж тем более мысли. Мысль, она предполагает сознание, как говорил герой мультфильма: «У меня есть мысль, и я ее думаю». Мысль всегда предполагает мыслящего субъекта, который осознает свои мысли. Конечно же, мы постоянно сталкиваемся с искусственным интеллектом, у которого сознания нет. Но искусственный интеллект, он формируется, он функционирует только в среде, созданной людьми. То есть он не обладает каким-то собственным своим знанием, собственными своими мыслями. Он просто компилирует те мысли, которые есть у людей. Поэтому я не думаю, что речь была бы возможна без существования сознания. Так, вот у нас есть еще ряд. Вот люди пишут приветствия из Днепра, из Киева, из Москвы, из Питера, из разных других городов. И в это трагическое время для меня большое утешение, что вот мы все вместе находимся на волне радио Теос. Почему галлюцинация воскресения не мог испытать один и убедить других? Люди поддаются социальному давлению, есть масса исследований. Апостолы хотели власти, денег для христианства, что и получили позже мотив. Несколько хороших вопросов. У нас нет такого насчет социального давления. У нас нет как-то ситуации, когда кто-то пережил галлюцинацию, убедил в этой галлюцинации всех остальных, они понеслись это проповедовать, несмотря на жесткое противодействие. Ну вот этого не происходит. Я как раз приводил пример, не знаю, минут 10 назад, про явление Матери Божией в Лурде. И в Лурде Матерь Божию видит одна девочка, Бернадетта Суберу. И все остальные знают только с ее слов, там происходят чудеса, люди сообщают об этих чудесах, там происходит исцеление, но единственный человек, который видит, собственно, Марию, это Бернадетта. Хотя, казалось бы, ну, абсолютно идеальная ситуация для массового заражения, для того, чтобы все начали дружно галлюцинировать и видеть Марию тоже. Этого не происходит. То есть у нас нет свидетельств о коллективных галлюцинациях, и у нас нет, более того, у нас не происходит коллективная галлюцинация, когда вроде бы они должны были бы быть. Поэтому, что касается, человек мог один испытать галлюцинацию, убедить других, ну, начать с того, что этот первый человек уже мог бы сказать, что это призрак. Ну, призраки являются, бывает. Но представьте себе, что благочестивая там, не знаю, был любимый своим приходом батюшка, все его очень любят, почитают. Вот он скончался. Все глубоко огорчены, и какая-то из прихожанок говорит: а вот мне, вот я видела батюшку. Что ей скажут на это? и скажут, ну это, ну да, вот может тебе такое было явление. Может быть. Но никто не скажет, о, там из мертвых воскрес, давай, а я тоже вижу. Это не будет заразно. Это не будет передаваться воздушно-капельным путем. По крайней мере, у нас нет таких примеров в истории. Галлюцинации не передаются от одних людей другим. Бред передаваться может, иллюзии передаваться могут, но это требует определенного, скажем так, определенного социального контекста. Вот представьте себе там, что, не знаю, глава семьи сошел с ума и говорит, мне сослуживцы подмешивают яд в чай. И чтобы с ним как-то уживаться, домашние ему поддакивают. Да, говорят, сволочи какие, давайте, не пей там чай, я тебе тормоз буду давать. И через какое-то время они могут начать сами в это верить, но это не стойкий бред, потому что самого бредящего разубедить невозможно, а вот если его просто изолировать, люди, на которых он влиял, они как-то отойдут, их вполне можно убедить, что это все было не так. Но это бред именно. Галлюцинация – это всегда индивидуальное явление чьей-то психики. Это всегда то, что происходит у человека в голове. И потом проецируется наружу. У людей не бывает одинаковых галлюцинаций. А что касается апостолов, хотели власть и денег для христианства. Понимаете, когда вас начинают убивать, у вас моментально пропадает все желание власти и денег, потому что мертвым деньги не нужны. Вот апостолы столкнулись с чрезвычайной враждебностью со стороны своих же соплеменников, потом язычников, и они бросили вызов вообще всему миру, просто чтобы они при этом приобрели какие-то большие деньги. Ну и как это могло бы выглядеть? Вот представьте себе, там, после распятия Иисуса Петр такой встает и говорит, мужи, братья, у меня есть отличный бизнес-план. Давайте начнем всех обманывать, что Иисус воскрес, и под это насобираем денег. Ему, наверное, скажут, что Петр, это не очень хороший бизнес-план, это не сработает. Нас будут бить и убивать. И это, а вот с деньгами у нас будет плохо при этом. То есть то, что апостолы намеренно врали, ну, сейчас, собственно, никто такой версии не придерживается. Есть, собственно, три основные теории воскресения. Это теория заговора, теория галлюцинации, ну и то, что он воскрес, собственно. А вот теория заговора, ее, собственно, никто не придерживается, потому что все, в том числе атеисты, в том числе люди совершенно неверующие, верят в то, что апостолы, по крайней мере, были искренне убеждены в том, что Христос воскрес из мертвых. Почему воскрешенный Христом незадолго до его собственного воскресения Лазарь, близкий друг, по-видимому, ревностный ученик, нигде больше в дальнейшем не упоминается? Ну, потому что в этом нет смысла. Понимаете, Евангелия не представляют собой подробного хронологического описания всех событий вот в хронологическом порядке. Это не полицейский протокол. Евангелисты рассказывают о том, что вот им представляется важным. Иоанн восполняет то, что, по-видимому, упустили предыдущие евангелисты. То есть Евангелие, оно вообще не является книгой серии «Жизнь замечательных людей», где все там подробно перечисляется, начиная от роддома, там, и кончая могилой. Там в Евангелии мы видим возвещение о том, что Христос умер и воскрес, прежде всего, и определенные сообщения о событиях его жизни. Но это повествование, оно не является полным. Как Иоанн говорит, много еще Иисус совершил чудес, но если их всех записывать, самому миру не вместить бы написанных книг. Поэтому то, что Евангелие не содержит абсолютного полного перечня всех событий, это, в общем-то, достаточно ожидаемо. Атеисты выдвинули Александр пишет, атеисты выдвинули необычный аргумент, но, возможно, вы с ним сталкивались. Помогите ответить. Законы сохранения импульса энергии и другие полностью определяют движение материальных частиц. Любое отклонение от них при наличии нематериальной сущности, такой как душа, привело бы к их нарушению. Например, чтобы заставить частицу сдвинуться, душе пришлось бы нарушить закон сохранения импульса. Попытка обойти это ограничение за счет взаимодействия двух частиц в противоположных направлениях все равно привела бы к нарушению закона сохранения энергии. Значит, тут, понимаете, собственно, две ошибки в этом аргументе. Во-первых, закон сохранения энергии – это описание того, как ведет себя материя. И это не предписание. То есть вот законы природы – это те регулярности, которые мы в природе наблюдаем, в отношении которых у нас есть совершенно обоснованное ожидание, что они будут себя проявлять и дальше. Законы природы действуют на том уровне, на котором мы их можем наблюдать. То, что душа, взаимодействуя с мозгом, должна была бы избегать нарушения этих законов, я не думаю, что это вообще из чего-то следует. Законы природы – это именно описание того, как материя себя ведет. В любом случае, если бы взаимодействие души и мозга сопровождалось бы появлением какой-то энергии или исчезновением какой-то энергии, это было бы крайне незначительное количество энергии, которое вряд ли бы на что-то влияло, и мы вряд ли могли бы это проследить. С другой стороны, я бы сказал, что не обязательно, чтобы душа, взаимодействие души и мозга как-то нарушало законы сохранения энергии. Совершенно не обязательно, потому что два варианта развития событий могут быть одинаково энергоемкими. Например, я могу переместить, телефон на полметра влево или полметра вправо, я потрачу при этом одинаковое количество энергии. Но это будет разные действия с разными последствиями. В компьютере я могу написать одно сообщение, могу написать другое. Компьютер при этом съест одинаковое количество энергии. Я думаю, можно прибегнуть к этой аналогии с компьютером. Энергопотребление этого компьютера, оно совершенно никак не изменится, если я там напишу то или другое сообщение. Более того, допустим, я пишу сообщение, одинаковое по количеству букв. Тогда точно не изменится энергопотребление. Но это могут быть совершенно разные сообщения, совершенно разным смыслом. Поэтому то, что я по свободной воле выберу написать то или другое сообщение, никак не скажется на общем энергопотреблении компьютера и точно не нарушит закон о сохранении энергии. Поэтому я думаю, что по двум причинам этот аргумент не работает. Во-первых, даже если бы при взаимодействии души и мозга у нас нарушался закон сохранения, он бы нарушался крайне незначительным образом, и не так, чтобы мы могли это отследить. А с другой стороны, выбор и различные совершенно решения, они возможны и при соблюдении закона сохранения. Потому что разный выбор возможен при одних и тех же энергетических затратах. Я могу, молиться, я могу ругаться, я при этом затрачу одинаковое количество энергии. То есть то, что мой свободный выбор как-то требовал бы нарушения закона сохранения, это совершенно не обязательно. Юс. Страдали наши предки, и первая жизнь, и мир не был хорошо весьма сотворен, не так ли? Когда Бог говорит, и вот хорошо весьма, Он в целом одобряет свое творение. Что то, что мир сотворен, это хорошо. Ему лучше быть, чем не быть. То есть это такое Божье одобрение этого мира. Оно не обязательно совпадает с нашим одобрением. Потому что мы сейчас можем сказать, ну что ж тут хорошо, весьма, когда это падший мир, люди враждуют, страдают, умирают, все очень грустно. Что тут хорошего весьма? Но вот Бог, который видит все из конца в конец, он видит то, во что этот мир превратится. Бог видит развитие событий, как все будет дальше. Бог видит все вплоть до воскресения мертвых. Бог говорит: хорошо, весьма. Вот мое творение, оно очень хорошее, я его люблю. Это хорошо весьма, это очень глубокий, очень важный философский тезис, что творение хорошо, что то, что Бог его создал, это хорошо, что Бог его оценивает как хорошее. Это вот отбрасывает очень многие уже учения, это отбрасывает гностиков, это отбрасывает людей, которые считают, что материальный мир – это какая-то гадость. Для Библии характерно представление о том, что мир, который сотворил Бог, он его сотворил хорошо. Из этого, кстати, множество практических выводов. Например, в истории церкви были гностические секты, которые отрицали брак, которые говорили, что человек должен предаваться там самому суровому аскетизму, воздерживаться от любой вкусной еды, там, от брака. Вот на брак они смотрели с ужасом, потому что от брака ужас-ужас. Бывают дети. Дети – это новые души, пойманные в ловушку материального. И вот церковь их осудила, подчеркивая, что Бог все сотворил хорошо весьма. То, что Бог сотворил людей, которые вступают в брак и рождают детей, это он хорошо сотворил. Это он все одобрил. На творении лежит принципиальная печать Божьего одобрения. Поэтому это очень важно с такой догматической вероучительной точки зрения, что Бог сотворил мир, и это хорошо. Мы тут в этом отношении такие эсхатологические оптимисты. Даже если сейчас что-то есть нехорошее в этом мире, в конце концов, Бог все исправит, все будет хорошо. Была такая отшельница XIV века Юлиания Норижская, и она очень хорошие слова ей Христос сказал в видении, что все будет хорошо, все во всех отношениях будет хорошо, и ты сама увидишь это. Вот наступит момент, когда мы увидим, как Бог осуществит свои цели, и мы скажем: да, вот все действительно хорошо, хорошо весьма. Мы пока туда не доехали, и мы остаемся греховными, помраченными существами. Но когда мы окажемся на небесах с Богом, мы увидим, что все хорошо весьма. Бог все устроил наилучшим образом. Так, еще вопрос. Так, я не могу веровать, что мне делать? В голове не помещается, не открывается что-то невидимое, что нас создало. Ведь я не могу все понять и почти все. Здесь я могу почти все понять, все ощутить. Даже любовь поддается объяснению, она логичная, причинно-следственная, зависит от дел человеческих. Как можно поверить в то, что не поддается логике и объяснению? Вера логична. Мы верим в то, что мир сотворен Богом, что мы сами сотворены Богом, что Христос воскрес из мертвых. Все это логично. И вера – это не какое-то особенное переживание, это не какое-то чувство. Это акт воли, которым я выбираю полагать, что это правда. Вот я попробую привести пример. Мне как-то делали операцию на глазе, и мне врачи сказали, что у тебя там разрыв сетчатки, тебе нужно по этому поводу обеспокоиться, ее заварить лазером, потому что она еще может там поплыть, и ты без глаза останешься. И я, будучи этим встревожен и печален, я не хотел делать операцию, потому что вот будут мне в глазу ковыряться, это у меня вызывало прям такой внутренний протест. Но я принял такое решение, что да, у меня достаточное основание полагать, что операция нужна. Я не испытываю по этому поводу восторженных эмоций. Но у меня есть достаточное основание полагать, что мне эта операция нужна. Я ее пошел сделал. А вот вера – это решение положиться на имеющиеся данные. Вот у нас достаточно данных для того, чтобы поверить во Христа. И я актом воли принимая такое решение, на это положиться. То есть вера, она относится прежде всего к воле. Эмоции, переживания, чувства, опыт, они подтягиваются потом обычно. Бывает, что Бог может дать какой-то мистический опыт, кому-то дает. Это вопрос его заботы о конкретных людях. Но сама по себе вера – это выбор. Мы так решаем. Мы решаем полагаться на то, что нам Бог открыл. Вера – это решение, это выбор. Я проанализировал данные, и я понял, что Бог реален. И я могу войти с ним в контакт, я могу ему помолиться. Я могу обратиться к нему напрямую. И веру можно обрести, просто попросив об этом Бога. Как ряд целых случаев, там Марцинковский, по-моему, Грэм, многие люди, они просто обратились к Богу напрямую. Господи, если ты есть, дай мне веру. И они веру обрели. Не в тот самый момент даже. Там Марцинковском пишут, что там не было момента, когда ее там молнией стукнуло. Я понял, да, вот сейчас все точно. Вот сейчас и верующий. 5 минут назад не был, а сейчас верующий. Но когда он помолился, к нему пришла вера. Так, вдумайтесь только. Религия убедила людей, что существует невидимый мужик, живущий на небесах, наблюдающий за вами каждый день, каждую минуту. У невидимого мужика есть специальный список из 10 вещей, которые вам нельзя делать. Если вы сделаете что-то из этого списка, у него есть специальное место, полное огня, дыма, страданий и боли, куда он отправит вас, чтобы вы мучились, горели, задыхались, плакали навеки вечные, до скончания времен. Но он любит вас. Он любит вас, и ему нужны деньги. Он всемогущий, всезнающий, он сама мудрость и совершенство. Но с деньгами почему-то проблемы. Понимаете, в чем дело? Люди рисуют карикатуры, это нетрудно. Вот точно так же, как, не знаю, люди, которые отрицают эволюцию, они рисуют карикатуры. Там, не вспомню сейчас стишок, но вот смешной такой стишок про то, как Дарвин рассказал, как из мухи развился слон, поставил поповским обманом заслон. Но это высмеивание. Это может быть смешно, это может быть не очень смешно, но это в любом случае не аргумент. Это не является аргументом. Это является шуткой юмора. И это не делает чью-либо позицию более обоснованной. Ну, можно обратить место. Ну, например, специальный список из 10 вещей, которые вам нельзя делать. Часть заповедей, они действительно про нельзя. Не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, не завидуй. Но первая заповедь – «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Или там «Помни день субботний», или «Почитай отца и мать». Не все заповеди, они про то, что нельзя. Некоторые носят позитивный характер. Человек, который написал, что заповеди – это список из 10 вещей, которых нельзя делать, он просто не читал заповеди. Например, он просто не в курсе, просто не выяснял. А что касается того, что если вы сделаете хоть что-то из этого списка, он там отправит вас в ад. Опять-таки, не так это работает. Человек разрушил себя грехом, и человек превращает уже здесь, на земле, в ад свою жизнь и жизнь своих ближних. Если человек в таком состоянии останется навсегда, навеки, это и будет ад. И Бог ищет спасти человека, и Бог предлагает человеку спасение, жизнь вечную в Иисусе Христе. Что касается там, ему нужны деньги. Бог хочет, чтобы мы проявляли любовь по отношению друг к другу. И Бог хочет, чтобы мы собирались для поклонения Ему. И вот, когда мы собираемся для поклонения, когда мы помогаем друг другу, нам на это нужны деньги. Да, любая коллективная деятельность предполагает собирание денег, в том числе атеистическое. Вот недавно был случай с Ричардом Докинзом, его обокрал один из его сотрудников. Уворовал деньги из фонда «За разум и науку». Оказывается, разуму и науке нужны деньги. Но кто бы мог подумать? На самом деле, любая какая-то деятельность коллективная, она предполагает деньги. Докинз их собирает. Известная американская атеистка Мадалин Мюриет О'Хейр тоже собирала деньги и из-за этого погибла, потому что в ее ближний круг проник уголовник, который вот ее убил, а эти деньги украл. То есть атеисты тоже собирают деньги. Любая общественная деятельность, она предполагает какой-то сбор денег, это абсолютно нормально. Так. А псалмопевец ошибаться не мог, я бы понял еще, если катаклизмы были в падшем мире, но если верны миллиарды лет, то ад был на земле до грехопадения. Ну, все-таки мы считаем псалмопевца богодухновенным, и мы можем ошибаться в толковании, но вряд ли Бог нам подсунул какой-то неправильный текст. Что касается ад был на земле до грехопадения, нет, ад – это ад. Ад – это пребывание вот тех душ, которые окончательно отвергли Бога. Собственно, природа – это никоим образом не ад. Псалмопевец в ней ада не видит. Тот самый Станислав Вздорный, нелепая доктрина, утверждается, что Мария зачала от Духа Святого, который есть единосущная часть Троицы. Но ведь сам Иисус тоже единосущная часть Троицы. Таким образом, Иисус зачал самого себя от самого себя же. Ну, вообще-то, Святой Дух и Сын – это разные лица Троицы. Но я не очень улавливаю, в чем проблема. Мария сверхъестественным образом зачала Духа Святого. Это именно сверхъестественное деяние Бога. Это не что-то, что было бы каким-то образом похоже на обычные супружеские отношения. В чем, собственно, проблема? Я немножко не улавливаю. Пишут благодарности и выражают поддержку. Большое спасибо. Мы здесь на радио Теос это очень ценим. Здорово лепицу. Согласно Иисусу, тело Христово – это его собственное тело, ломимое за грешников. Символически это хлеб преломления. Согласно Павлу, тело Христово – это церковь, то есть собрание верующих. Таким образом, одно тело Христово – церковь, вкушает другое тело Христово – хлеб. Вот что бывает, когда человек не ходит на тайные вечерние партсобрания. Библейские образы, которые открывают перед нами сверхъестественную реальность, они неизбежно носят высокосимволический характер. И тело Христово, как вот его тело, которое умирает на кресте, и тело Христово, как хлеб и вино Евхаристии, и тело Христово, как церковь, они тесно связаны. И то, что мы причащаемся от единого хлеба, делает нас единым телом. То есть для Павла это не какие-то противоречия, это то, что описывает нашу жизнь, может быть, немножко с разных сторон. Действительно, мы, христиане, составляем тело Христово во многих отношениях причем. Христос действует через нас в мире. Христос проповедует нашими устами, Он помогает нашими руками, Он действует в нас и через нас. Мы продолжаем Его миссию, продолжаем Его служение, как Он говорит, как меня послал Отец, так и я посылаю вас. В этом отношении мы тело Христово, Он продолжает жить и действовать в нас. Хлеб Евхаристии есть тело Христово, потому что Христос говорит об этом в Евангелии. И приступая с благоговением и верой к Евхаристии, мы делаемся причастниками этого тела Христа. В Дидахе, в памятнике ранней христианской литературы, говорится, что как рассеянный хлеб по холмам был собран, вот был рассеян, вот вся эта пшеница там росла, потом ее пожали, собрали в одно место. И вот как этот рассеянный хлеб, так ты, Господи, собери и церковь твое царство. То есть тело Христово – это очень многозначный и при этом важный образ, и тут нужно приложить просто некоторые усилия для того, чтобы его понять. Но я боюсь, что наше время нашего эфира уже кончилось. Большое вам спасибо за ваше внимание, спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но будем уже прощаться до следующей встречи. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».